Следующий участник нашей дискуссии – генеральный директор агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов Андрей Дмитриевич Языков. Он, видимо, скажет несколько слов об антикризисных мерах, хотя мы говорим, что кризис вроде бы позади, но антикризисные меры, наверное, еще сворачивать рановато.
Да, спасибо большое, коллеги. Спасибо, Андрей Эдуардович. Действительно, по нашим ощущениям, кризис позади. И действительно, антикризисные меры сворачивать пока преждевременно. Можно следующий слайд. Собственно, в 2008 году, в декабре, многие из предприятий банков столкнулись с серьезными сложностями, с серьезными финансовыми сложностями. И, к сожалению, большинство работодателей свои проблемы, свои экономические проблемы решало в первую очередь за счет своих сотрудников. Поэтому произошло резкое увеличение задержки по заработной плате, резкое сокращение. И, собственно, в этих условиях правительство незамедлительно отреагировало, создало специальную комиссию, в простонародье называемую антикризисную комиссию Шувалова, задача которой была разработка антикризисных мер по поддержке как предприятий, так и граждан. Следующий слайд. Можно пролистать, чтобы все буллеты появились. Еще один. Ага, все. История ипотеки в мире насчитывает, в принципе, сотни лет. Российская ипотека, к сожалению, не имеет такой истории. И разные страны по-своему построили свои законодательные механизмы в области ипотеки. И, на наш взгляд, положительный опыт следует изучать и применять. По нашим оценкам, наиболее устойчивой кризисом оказались ипотечная система Канады и Германии. В нашей стране был применен комплекс мер, формальный и неформальный, который грубо можно разделить на две большие группы. Первая мера – это мера поддержки кредиторов. В первую очередь речь идет о представлении значительного объема ликвидности в банковской сфере и упрощении доступа к ней. Учитывая невысокую капитализацию банковской системы, важнейшим инструментом явилось значительное смягчение норм регулирования, формирования резервов без нарушения надежности банковской системы. Центральный банк, в том числе при нашем активном непосредственном участии, и опираясь на ту же статистику, внес несколько изменений в положение 254П, кстати, которое вот последним вступило в декабре, это 2355У, позволяющее банкам эффективно проводить реструктуризацию без существенного увеличения нагрузки, то есть сохранения в портфеле народных суд, реструктурированных суд, и в том числе заложили основы для реализации кредитов в рассрочку. Проблема кредитов в рассрочку – это, в общем-то, ответ Андрею Викторовичу, что не все ЦБ услышал. ЦБ, в принципе, некоторые вещи слышит. Но важнейшим элементом поддержки ипотеки, на наш взгляд, явились это меры прямой поддержки граждан. Правительство изменило порядок использования материнского семейного капитала. Со своей стороны могу подтвердить, что примерно в каждой второй семье, которая взяла ипотечный кредит, после получения ипотеки родился ребенок. То есть ипотека очень положительно влияет на демографическую ситуацию в стране. Вторым важным элементом явилось создание специализированного агентства, агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, которое я представляю, задача которой является реализация мер прямой поддержки граждан. То есть наше агентство ориентировано не на кредитные организации, а именно на граждан, поскольку в этом месте у нас даже со многими кредиторами был яркий конфликт, поскольку перспективы восстановления некоторых заемщиков банки оценивали как невероятную, а наша статистика показывает, что все-таки вероятность была и достаточно высокая. Следующий слайд. По нашим оценкам, сложности с обслуживанием ипотечных кредитов испытывали от 9 до 11% заемщиков. И вот в этом месте я вступаю в противоречие с многими банками, которые озвучивают статистику, что уровень просрочки на уровне 1%. Да, активно используются социальные сети, примерно треть заемщиков не обращаются за поддержкой, потому что им помогают друзья и родственники. При этом, опять же, механизмы Сбербанка при наличии поручителя действительно эффективно работают, но эти механизмы не работают в моногородах. Потому что в моногородах, если кто-то теряет работу, то обычно, или там им получается снижение дохода, то обычно и вот эти социальные сети, друзья и родственники, тоже имеют проблемы. Две трети из этого числа находятся в стадии активных проблем. При этом порядка 40 тысяч заемщиков получили реструктуризацию как по программе АРЖК, так и по собственным программам банков. И значительная часть находится в разных стадиях судебного производства. Очень интересная статистика о причинах обращения за помощью. Во всем мире правительство умеет мониторить именно уровень безработицы, но вот как видите на нижней левой диаграмме, 70% обращений за помощью – это снижение доходов. И наша статистика показывает, что это там, колоссальное снижение доходов до уровня там, одного прожиточного минимума. Таким образом, многие работодатели проявили, ну, могу сказать, некую социальную позицию без прямого увольнения сотрудников. Особенно это крупные предприятия сделали. Перевели их на режим неполной занятости, либо на какие-то соцработы заняли. То есть люди получали какой-то минимальный доход, но не имели возможности осуществлять платежи по ипотеке. Тоже интересна статистика по отрасли, которые пострадали. В первую очередь пострадала это все-таки торговля и услуги населения. То есть, с учетом того, что покупательная способность населения в кризис резко упала, то в первую очередь это отразилось именно на вот этой сфере. И именно в этой области торговли и услуги населения проводились мощнейшие антикризисные меры именно работодателями. А значит, работники, которые трудились в этой отрасли, наиболее пострадали от кризиса. Средний ипотечный заемщик, который к нам обращается, это мужчина 37 лет, женщина 36-35 лет где-то получается, и в семье в среднем 1,26 ребенка. Следующий слайд. Собственно, что дало рынку деятельности РЖК? В первую очередь, конечно, это социальная защита. То есть мы поддержали те слои населения, которым негде взять средства в период кризиса, то есть это общее ухудшение финансово-экономической ситуации, а не личное плохое финансовое планирование. Второй важный момент, что государство таким образом поддержало ипотеку, поскольку дало понять гражданам, что в случае, если будет там какой-то глобальный катаклизм, то государство не бросит их и готово поддержать, и готово дать некий инструментарий для этого. И важный момент, особенно для деятельности судов, и сейчас мы активно работаем в этом плане, в методическом плане, что можно было проводить взыскание, это базовое право ипотеки, защита права кредитора на защиту своих интересов, чтобы можно было проводить взыскание без роста социальной напряженности, то есть разделить заемщиков, где государство будет оказывать поддержку, от тех, где взыскание надо проводить быстро и эффективно. Третья наша задача – это стабилизация предложений на рынке недвижимости, потому что действительно многие кредиторы пытались резко проводить взыскание, резко выбрасывать недвижимость на рынок. И, кстати, в этом месте мы обнаружили очень мощный очаг социальной напряженности, связанный с тем, что глобально кредитор готов продавать недвижимость по любой цене, чтобы вернуть средства. В результате мы называем проблему 4И. Заемщик лишается и первоначального взноса, и всех платежей по ипотеке, и недвижимости, и еще остается должным банку. И более того, ему еще некуда выезжать, потому что маневренные фонды в регионах отсутствуют. И если бы в стране работали механизмы ипотечного страхования, то эта проблема была бы решена, то есть люди бы не оставались в кабале даже после того, как они всего лишились. На мой взгляд, функция ипотечного страхования как психологической поддержки очень важна. Ну и четвертая задача – это дать ликвидность банковскому сектору. Те, кто хотели и воспользоваться, воспользовались, и, на наш взгляд, достаточно многим это помогло, в том числе по изменению резервов. Следующий. Так, да, спасибо. Собственно, что дала наша программа? Мы обеспечили формирование нового рынка и обеспечили поддержку снизу, поскольку большинство кредиторов запустило собственную программу реструктуризации, и каждая из них была лучше нашей, то есть мы обеспечили такую поддержку рынка снизу. Мы изменили менталитет участников рынка, причем даже таких уважаемых агрессивных банков крупнейших, которые год назад готовы были резко и агрессивно взыскивать, сейчас они проводят реструктуризацию именно как первый приоритет. И эта программа поменяла, на самом деле, подходы к управлению проблемным кредитом от взыскания к попытке диалога с заемщиком и попытке его реструктуризации. В результате выиграли, на наш взгляд, все участники рынка. Заемщики получили как саму возможность реструктуризации, так и конкуренцию программ. Государство получило снижение социальной напряженности. Рынок сохранил частные инициативы, то есть мы не сломали рынок. Это тоже мы считаем своей заслугой. Ну и кредиторы, которые хотели, они получили ликвидность. Что мы видим в этом году? Антикризисные меры, конечно, надо продолжать. И основная проблема – это отсутствие кредитования реального сектора экономики. Даже статистика Сбербанка показывает, что они не увеличили кредитование реального сектора экономики. А пока предприятия, именно работодатели, не получат финансовую поддержку, свои проблемы они будут решать разными способами, в том числе за счет своих работников. Наша статистика показывает, что, да, глобальная статистика показывает рост реальных расходов, реальных доходов населения, но мы разложили эту статистику на составляющую, видим, что пенсионеры действительно существенным образом повысили свои реальные доходы, а вот сектор, который берет ипотеку, наоборот, там реальный доход населения упали. Соответственно, сохраняются все предпосылки к нарушениям финансовой дисциплины по объективным причинам. Продолжается все-таки невысокая ликвидность, сохранение невысокой ликвидности в ипотеке, и многие банки вынуждены даже в результате брать недвижимость к себе на баланс. Для этого есть там разные мотивации. Кто-то там пытается раскрасить свои балансы, поскольку недвижимость улучшает структуру активов банка. Но где-то это мера вынужденной необходимости, поскольку невозможно реализовать. Очень важная проблема – это завершение периода первичной реструктуризации, как наши, так и которые осуществляли банки, потому что все делали примерно по одному механизму – это платная срочная возвратная основа. И тут чуть подробнее задержусь вот на нижней диаграммке. Безусловно, все при выдаче ипотеки отслеживают такой параметр, как платеж-доход. В среднем по стране он составлял примерно 45%. Наша статистика показывает, и на это обратил даже внимание Владимир Ильич Путин при встрече с представителем профсоюзов, что восстановление доходов наших граждан после кризиса идет не в полном объеме. И налицо сейчас вымывание дорогих, ну, в кавычках беру, дорогих вакансий и их замещение более дешевыми. То есть наша статистика показывает, что люди после того, как теряли работу или теряли доходы, восстанавливают их на уровне примерно 20-30% ниже. А с учетом того, что реструктуризация приводит все-таки к увеличению нагрузки на заемщика на 10-15% по окончании периода помощи, то фактически параметр платеж-доход у заемщика становится за 70%. А если вспомнить, что в половине семьи родились дети, и пересчитать это на среднедушевой доход, семейный доход, то мы получаем ситуацию, что многие из получивших реструктуризацию быстро переходят в категорию фактически сабпрайма и не могут обслуживать свои ипотечные кредиты по окончании периода помощи. Мировой опыт показывает, что хорошо, если всего лишь 40% после реструктуризации задефолтилось. Наша статистика примерно в этих же параметрах, примерно там, от 40 до 50% заемщиков, которые получили реструктуризацию, как у нас, так и у банков, обращаются все-таки за помощью с просьбой продлить период помощи, поскольку не восстановились в полном объеме и не имеют возможности осуществлять свои платежи.
Андрей Дмитриевич, я про время вынужден напомнить.
И важнейшая проблема – это все-таки освобождение жилья, поскольку маневренных фондов в регионах так и не сформировано. Кратко, инструментарий, который мы применяем в этом году, это, собственно, мы продолжаем первичную реструктуризацию. Про проблему банков и где первичная реструктуризация не удалась, мы готовы выкупить социально значимые ипотечные кредиты у банков, и на наш взгляд, достаточно хорошие условия мы предлагаем, для того, чтобы потом провести реструктуризацию уже на своем балансе, а не за счет кредитора. Привести повторную реструктуризацию без увеличения платежной нагрузки на заемщика. Ну и третье, собственно, вот проблема 4И, которую я обозначил, и проблема освобождения жилья. Мы содействуем выкупу после решения суда на свой баланс и закрытию долга заемщика перед кредитором. Это третий уровень так называемой поддержки. То есть в случае, если кредитор активно пытается выселить заемщика, его некуда выселять, мы готовы в этом месте тоже поддержать. Но опять же, если бы работало ипотечное страхование, то такой проблемы глобально бы не было. Важно остановиться на выводах из первого ипотечного кризиса. Ключевой вывод, на наш взгляд, это низкая финансовая грамотность населения. Надо всеми мерами ее повышать, поскольку значительная часть заемщиков не умела грамотно планировать свои доходы. И статистика показывает, что если во всем мире заемщик в среднем, пик дефолта приходится на 4-5 год ипотечного кредита, в России на 1 год. Это неправильное финансовое планирование. И вторая проблема, что большинство заемщиков при столкновении с проблемами выключают банально телефон, и до половины заемщиков пытаются потерять контакт с своим кредитором, что в конечном счете приводит их в суд. Вторая важная проблема – это недостаточный уровень социальной ответственности бизнеса. Значительная часть кредиторов реализовала свое право на проведение взысканий без учета социальных последствий, и только прямое вмешательство вот, антикризисной комиссии Шувала во многих регионах предотвратило массовое увольнение. И второй момент, что все-таки они реализовывают свой антикризисный мир именно за счет персонала. И, собственно, создание РЖК – это было важным инструментом именно прямой поддержки граждан. Ну и, на наш взгляд, все-таки необходимо законодательно закрепить правила поведения бизнеса в условиях кризиса. Во многих странах это закреплено. Где-то есть соглашение между кредиторами и работодателями, где-то это именно имеется как законодательное закрепление. Ну, наверное, в целом все. На наш взгляд, сейчас статистика показывает в целом восстановление рынка. Количество обращений к нам неуклонно снижается, но, правда, еще не позволяет быть уверенным в том, что кризис миновал. Спасибо большое.